Глава 5. Я едва успел положить злосчастный документ на стол. Профессор Лиденброк, казалось, находился в глубокой задумчивости. Овладевшая им мысль не давала ему ни минуты покоя. Во время прогулки он, очевидно, исследовал, толковал на все лады мучившую его проблему, напрягая все свое воображение, и вернулся, чтобы испробовать какой-то новый прием. В самом деле, он сел в свое любимое кресло, схватил перо и начал записывать формулы, похожие на алгебраические. Я следил взглядом за его дрожащей рукой. Я не упускал из виду ни малейшего его движения. Что, если случайно он разгадает загадку? Я волновался, и, в общем, напрасно. Поскольку единственный правильный способ прочтения уже открыт, всякое исследование в ином направлении поневоле будет тщетным. В течение 3 часов трудился дядюшка, не говоря ни слова, не поднимая головы, то зачеркивая свои писания, то восстанавливая их, то опять марая написанное и в тысячный раз все начиная сначала. Я прекрасно знал, что стоит ему составить из этих букв все мыслимые словосочетания, и искомая фраза в конце концов получится. Но я знал также, что из 20 букв получается 2 квинтильона, 432 квадриллиона, 902 триллиона, 8 миллиардов, 176 миллионов, 640 тысяч словосочетаний. А в искомой фразе было 132 буквы, и эти 132 буквы могли образовать такое невероятное количество словосочетаний, которые не только подсчитать, но и представить себе невозможно. Я мог не волноваться по поводу столь героического способа разрешить проблему. Между тем время шло. Наступила ночь, шум на улицах стих, дядюшка, все еще занятый разрешением своей задачи, ничего не видел, не заметил даже Марту, когда она приотворила дверь. Он ничего не слышал, даже голоса этой верной служанки, спросившей его: «Сударь, вы будете сегодня ужинать?» Марте пришлось уйти, не получив ответа. Что касается меня, то, как я не боролся с дремотой, все же заснул крепким сном, примостившись в уголке дивана, между тем, как дядюшка Лиденброк упорно продолжал писать и снова зачеркивать свои формулы. Когда утром я проснулся, неутомимый исследователь все еще был за работой. Его красные глаза, волосы, всклокоченные нервной рукой, лихорадочные пятна на бледном лице в достаточной степени свидетельствовали о той страшной борьбе, которую он вел в своем стремлении добиться невозможного, и о том, скольких усилий, какого напряжения потребовали от него эти ночные часы. Право, я пожалел дядюшку. Несмотря на то, что я не без основания мог во многом упрекнуть его, тщетные усилия ученого тронули меня. Бедняга был до того поглощен своей идеей, что даже позабыл о гневных вспышках. Все его жизненные силы были сосредоточены на одном, и можно было опасаться, что, не находя исхода, они доведут его до гибели. Я мог одним движением, одним словом освободить его от железных тисков, сжимавших его голову. Но я этого не делал. А между тем, сердце у меня было доброе. Отчего же оставался я нем и глух при таких обстоятельствах? Да в интересах самого же дяди. «Нет, нет, я ничего не скажу», — твердил я сам себе. «Я его знаю, он захочет поехать, ничто не остановит его». У него безудержное воображение, и он рискнет жизнью, чтобы совершить то, чего не сделали другие геологи. Я буду молчать. Я оставлю при себе тайну, обладателем которой сделала меня случайность. Открыть ее — значит обречь профессора Лиденброка на смерть. Пусть он отгадает ее, если сумеет. Я не желаю, чтобы мне когда-нибудь пришлось упрекать себя за то, что я толкнул его на столь губительный шаг. Приняв это решение, я скрестил руки и стал ждать. Но я не учел побочного обстоятельства, имевшего место несколько часов тому назад. Когда Марта собралась было идти на рынок, оказалось, что заперта наружная дверь, и ключ из замка вынут. Кто же его мог взять? Очевидно, дядя, когда он вернулся накануне вечером с прогулки. Было ли это сделано намеренно или нечаянно? Неужели он хотел подвергнуть нас мукам голода? Нет, это уж слишком. Как? Заставлять меня и Марту страдать из-за того, что нас совершенно не касается? Ну, конечно. Так. И я вспомнил другой подобный же случай, способный испугать кого угодно. В самом деле, несколько лет назад, когда дядя работал над своей минералогической классификацией, он пробыл без пищи 48 часов, причем всему дому пришлось разделить с ним эту диету в интересах науки. У меня начались тогда судороги в желудке, вещь малоприятная для молодца, обладающего дьявольским аппетитом. И я понял, что завтрак сегодня будет так же отменен, как вчера ужин. Я решил, однако, держаться героически и не поддаваться требованиям желудка. Марта, не на шутку встревоженная, всполошилась. Что касается меня, больше всего я был обеспокоен невозможностью выйти из дома. Причина была ясна. Дядя продолжал работать. Воображение уносило его в высокие сферы умозаключений. Он витал над землей и в самом деле не ощущал земных потребностей. Около полудня голод стал серьезно мучить меня. В простоте сердечной Марта извела накануне все запасы, находившиеся в кладовой. В доме не осталось ничего съестного. Но я стойко держался, что было для меня своего рода делом чести. Пробило 2 часа. Положение становилось смешным, невыносимым. У меня буквально живот подводило. Мне стало казаться, что я преувеличил важность документа, что дядя не поверит сказанному в нем, признает все это простой мистификацией, что в худшем случае мы насильно удержим его, если он захочет пуститься в такое опасное путешествие, и что, наконец, он может и сам найти ключ шифра, и тогда окажется, что я даром постился. Эти доводы, которые я накануне отбросил бы с негодованием, представлялись мне теперь превосходными. Мне показалось даже смешным, что я так долго колебался, и я решил все сказать. Я ждал лишь благоприятного момента, чтобы начать разговор, как вдруг профессор встал, надел шляпу. Как? Уйти из дома, а нас снова запереть? Этому не бывать. «Дядюшка», — сказал я. Казалось, он не слыхал. «Дядя Лиденброк», — повторил я, повышая голос. «Что?» — спросил он, как человек, которого внезапно разбудили. «Как это что? А ключ?» «Какой ключ? От входной двери?» «Нет», — воскликнул я. «Ключ к документу!» Профессор поглядел на меня поверх очков. Он заметил, вероятно, что-нибудь необыкновенное в моей физиономии, потому что порывисто схватил мою руку и молча устремил на меня вопрошающий взгляд. Однако ни один вопрос еще не был выражен столь ясно. Я утвердительно кивнул. Он соболезнующе покачал головою, словно имел дело с сумасшедшим. Я кивнул еще более выразительно. Глаза его заблестели, поднялась угрожающая рука. Этот немой разговор при таких обстоятельствах мог бы заинтриговать самого апатичного свидетеля. Действительно, я не решался сказать ни одного слова, боясь, как бы дядя не задушил меня от радости в своих объятиях. Но отвечать, однако, было необходимо. «Да, этот ключ...» «Случайно...» «Что ты говоришь?» — скричал он в неописуемом волнении. «Вот он», — сказал я, подавая ему листок бумаги, исписанный мною. «Читайте».
«Но это же не имеет смысла!»
— возразил он, комкая бумагу. «Не имеет, если читать сначала, но если начать с конца...» Я не успел кончить фразу, как профессор вскрикнул, вернее, взревел... Словно откровение снизошло на него, он совершенно преобразился.
«А, хитроумный Сакнус, Сэм!» —
— воскликнул он. «Так ты, значит, написал фразу наоборот!» И с помутившимся взором, схватив бумагу, он прочитал дрожащим голосом весь документ от последней до первой буквы. Документ гласил следующее. «In Snæfells Jökulis, krater emkem delibat umbras Cartaris, Juli intra calendas descende, audas veator et terrestre centrum Attinges. Kot Fesi. Arne Sacnus Sem». В переводе это означало: «Спустись в кратер Йокульс-Нефельс, который тень Скартариса ласкает перед июльскими календами, отважный странник, и ты достигнешь центра земли. Это я совершил. Арне Сакнус Сэм». Сноска. Календы. Так римляне называли первые дни каждого месяца. Прочитав эти строки, он подскочил, словно дотронулся нечаянно до лейденской банки. При исполненной радости, уверенности и отваге он был великолепен. Он ходил взад и вперед, хватался руками за голову, передвигал стулья, складывал в кучу свои книги. Он играл, кто бы мог этому поверить, как мячиками-минералами, ударял кулаком по столу или похлопывал рукой по креслу. Наконец его нервы успокоились, и он опустился, утомленный, в кресло.
«Который час, однако?»
— спросил он немного погодя.
«Три часа»,
— ответил я.
«Как скоро настало время обеда! Я умираю с голоду! К столу! А потом...»
«Потом?»
«Ты уложишь мой чемодан!»
«Хорошо!» — воскликнул я.
«И свой тоже!»
— добавил безжалостный профессор, входя в столовую.